Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный жизни и творчеству Сергея Николаевича Дурылина, священника, богослова, писателя, педагога, этнографа. Внутри этого цикла у нас есть подцикл, который связан с новым молодым поколением, развивающим нашу культуру. Молодые одаренные люди, которые стали призерами, победителями Всероссийской олимпиады школьников по литературе, уже несколько раз выступали на радио «Радонеж», и вот мы продолжаем, это уже третья передача. В первых двух выступали студентки Высшей школы экономики Московского государственного университета, и вот третья передача, мне хочется поговорить тоже с моей ученицей Верой Кулаковой, она призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе, она еще старшеклассница, 11 класс, то есть вот сейчас она заканчивает школу, выбирает свой путь. Она тоже непосредственно прикоснулась к культуре и к Дурылину в том числе. В школе, где учится Вера Кулакова, проходила научная конференция по жизни и творчеству Дурылина, и она участвовала в этой конференции, и была и наблюдателем, и даже на видеокамеру записывала выступление участников этой конференции. Ну вот, обо всем об этом мы поговорим, но я хотел бы начать с истории олимпиадных побед, если хотите, мучений, которые связаны непосредственно с олимпиадой по литературе, а может быть и не только по литературе. Вот не могли бы вы, Вера, сказать о вашей истории олимпиадного движения, так сказать, истории, почему вы пришли в олимпиаду по литературе, что она вам дала, что вас вообще привлекло в олимпиаде?
Прежде всего, школа непосредственно обязывает к участию в олимпиадах. Первый этап проходит на внутришкольном уровне, и он обязательный для всех. И как-то постепенно я проходила на муниципальный этап, а потом наша школа организовала дополнительные занятия, пригласила туда Александра Борисовича, и я на них решила записаться. Так и началась моя история олимпиадного движения. Александр Борисович меня непосредственно к олимпиаде по литературе готовил. Мы разбирали разные задания, просто интересные темы в литературе. И несмотря на то, что раньше для меня книги были просто развлечением, я читала их, чтобы из интересного сюжета, из-за понравившегося названия, то теперь я смотрю на них под другим углом. И с олимпиадой по литературе у меня не сложилось, если сравнивать с другими, потому что это самый творческий конкурс из всех. Тут недостаточно просто знать биографию писателей, какие-то теоретические положения. Тут нужно этим жить и очень в этом глубоко разбираться.
Но вы, по-моему, еще и выиграли Олимпиаду по английскому языку.
Ну, да, это действительно так. Я стала призером региона в прошлом году, но английский — это немножко другой формат. Дело в том, что Олимпиада по английскому сделана в формате международных экзаменов, а в школе, к ЕГЭ, когда нас готовят, это все очень похоже. То есть задания почти одни и те же, тоже, только уровни чуть-чуть усложняются. То есть творческая составляющая в этой Олимпиаде почти минимальная. Проверяется знание всяких разговорных элементов, идиом, фразовых глаголов, пословиц, страноведения, может быть, даже требуется написать эссе, но такого подхода, как в литературе, когда дается чистый бланк и какой-то текст, который нужно проанализировать, такого никогда я не встречала.
Ну, а вот как вам кажется, когда вы прошли уже через много олимпиад, можно сказать, и у вас появился какой-то опыт, что-то олимпиады вам дают, что-то они изменили в вас? Или это, большей частью, опыт отрицательный, когда много нервов, человек в некотором недоумении, что же ему отвечать вот на этот заковыристый вопрос, который в Олимпиаде дали какие-то организаторы Олимпиады?
Ну, в любом случае, опыт всегда положительный, каким бы он ни был. И, ну, я никогда не испытывала особого стресса при участии в олимпиадах, и вопросы не вызывали у меня страха, что я на них не отвечу, потому что это же не экзамены, и от олимпиады это все равно очень важно, но твоя жизнь не зависит. То есть, ты, если ты там не набрал какое-то количество баллов, ты остаешься на второй год, и ты, там, тебе приходится куда-то работать, перепоступать, это все очень неприятно, затратно. Вот, то с олимпиадами такого нет. То есть ты приходишь просто как на творческий конкурс, посоревноваться, посмотреть на других ребят, проверить себя, такой ли ты умный, каким сам себя считаешь. И олимпиады дали мне только положительный опыт. Я теперь спокойно отношусь к школьной программе, которую я раньше считала своим пределом. Мне казалось, что если я освою школьную программу, то большего и желать нельзя. А теперь я считаю, что знания, которые дают нам на олимпиадах, они намного глубже. И это действительно проверяет знания предмета, и не только предмета, а вообще дисциплины или даже науки. Поэтому, ну, я могу сказать, что моя самооценка снизилась, но это дало мне импульс двигаться дальше.
То есть проверка, умнее ли вы других, не сложилась, да, при решении олимпиадных заданий.
Ну, можно и так сказать.
Ну, вот есть книги, которые на нас сильно влияют. И поскольку вы занимались литературой, занимались так достаточно напряженно и активно, и с интересом, может быть, вы скажете, есть ли какие-нибудь книги или какие-нибудь герои литературные, которые на вас повлияли, которые были вам душевно сродны, которые каким-то образом, может быть, определили даже путь вашей жизни, может быть, как-то изменили ваши поступки?
Ну, не могу сказать, что какие-то книги изменили кардинально мой жизненный путь, он еще слишком короткий и однообразный. Я только делала, что училась в школе, и ходила из школы домой, из дома в школу. Но вот повлияли на мои поступки, да, есть такая книга. В 7 классе прочитала трилогию Толстого «Детство, отрочество, юность», и мне очень был близок главный герой Николенька Иртеньев, именно «Детство, отрочество, юность», которого он и описывает в своих дневниковых записях и в своих просто каких-то заметках. То есть повествование ведется от лица вот этого самого мальчика. И на протяжении всех 3 частей мы прослеживаем его как бы духовную эволюцию. И это было для меня так интересно, потому что мне тоже интересно в себе, ну, что называется, покопаться, проследить там, чем что вызвано, как себя можно усовершенствовать. И на самом деле все это началось даже не с Толстого, а с еще путешествия Гулливера. Гулливер в стране лилипутов, есть еще Гулливер в стране великанов. И 3 часть, в которой рассказывается, как Гулливер попал в страну, где жили лошадки. И эти лошадки были очень вежливыми, они не знали, что такое ложь, предательство, грубость, они говорили только правду, были безумно вежливыми. И меня они так восхитили, что я пыталась им подражать, пыталась быть настолько же идеальной, как они, но меня, правда, ненадолго хватило. Но вот тогда все началось. И потом, когда я прочитала «Детство, отрочество, юность», я себя с этим Николенькой почти идентифицировала. Там даже есть такой эпизод, где он завидует старшему брату. У меня, правда, нет старшего брата, но я помню, как я себя тоже ловила на похожих ситуациях, где ты из зависти пытаешься навредить близкому человеку, но у тебя это вызывает только боль, и там есть еще эпизод, где он ведет журнал жизни, или как-то так это называется, где он отслеживает свои поступки, сейчас бы это называли трекер жизни, да, сейчас как бы так, и он записывал какие-то свои впечатления, ругал себя, ставил себе цели, что он будет нравственно совершенствоваться, записывал все свои грехи или какие-то проступки, кого он там обидел. Вот. И я тоже вела такой журнал года два, вот, где там записывала, что за мной было хорошего, что плохого. И, ну, правда, это не приносило большой пользы, все равно ничего не менялось в моих поступках, но зато я осознавала очень явно, почему так произошло и что потом за этим последовало.
Толстого, как я понимаю, вы любите, а вот если взять Толстого и Достоевского, кому бы вы оказали предпочтение?
Мне ближе Толстой, хотя Достоевского я тоже очень люблю, и, ну, вообще, мне кажется, их сложно сравнивать, но вот мне ближе Толстой.
А Толстой только детство, отрочество и юность, вот, скажем, «Война и мир», или, может быть, какие-то другие произведения Толстого вы читали, и вам они показались важными, интересными?
Я, безусловно, читала другие произведения, потому что, прочтя «Детство, отрочество, юность», мне захотелось прочесть еще и вообще вот закончу «Детство, отрочество, юность». Там же юность не закончена, то есть там все обрывается на моменте, когда он Николенко проваливает экзамены, и мне было очень жаль и обидно, что Толстой не дописал эту часть, потому что мне бы хотелось узнать, как он дальше переступил через такой провал в своей жизни, как он не выдержал экзамены, что потом с ним стало. Вот, мне было бы сейчас это интересно, потому что я тоже через 5 месяцев сдаю экзамены. Если я провалю, я бы хотя бы чем-нибудь утешала себя. А так мне даже не на что опереться. Я читала «Войну и мир» в том году. Я очень быстро ее прочла, хотя это было во время учебного процесса, когда у меня обычно совсем нет времени. Но я очень быстро ее прочла за 2 недели. Первые 2 тома и еще за 2 недели вторые 2 тома. И у меня были очень большие ожидания от этого романа. Я думала, что вот, это то, чем знаменит Толстой, его визитная карточка. Это определенно должно стать моим самым любимым произведением. Но он меня разочаровал. Мне он очень понравился. Мне очень понравилось, как он написан. Очень просто, доступно. Я не отягощалась никакими его лирическими отступлениями, описаниями, которые некоторые находят затянутыми и излишними. Мне казалось, что тут даже ничего не убавить, не прибавить. Если, допустим, убрать описание неба Аустерлица или периода в жизни Пьера, когда он стал масоном, это все было бы неполным. То есть мы бы не так полно узнали героев, не втянулись бы в атмосферу романа, в обстановку. Там почти 50 страниц, если не ошибаюсь, занимают описание Бородинского сражения. Но так это же ключевой вообще момент в 3-м томе. Как его можно было описать покороче? Если кому-то не нравятся сцены баталий, то там и это было очень интересно обыграно. То есть описывались не просто перестроения войск, какие вооружения использовались там, и Наполеон, его персонаж раскрыт. Там он с пингвинчиком сравнивается, там описаны его короткие ножки в лосинах. Это же ну, просто Толстой разрушает стереотипы. Но в конце там есть такая интересная часть, как эпилог, в которой нам раскрывается, как сложились судьбы в дальнейшем героев романа, которые остались живы. И именно эта часть разрушила все мое благостное впечатление от этого романа, потому что я надеялась на хэппи-энд, на то, что все сложится, как во всех...
Как в американских фильмах.
Да, как в американских фильмах, почему нет? Зато приятное потом впечатление остается, настроение повышается. А тут я была разочарована абсолютно каждым героем, который там упоминался. Во-первых, Наташей. Потому что изначально она не вызывала у меня никаких симпатий, мне вообще не импонировал этот персонаж, хотя Толстой ее идеализирует, и он считает ее положительной героиней. Ну да, в ней есть какие-то положительные черты, безусловно, но мне она казалась ветреной, и даже не то что ветреной, а ну, какой-то непостоянной. И мне кажется, что в этом смысле даже Соня, которая была ее как бы, ну, компаньонкой, приживалкой, которую в этом доме держали из жалости, она была сиротой, какой-то там дальней родственницей или, по-моему, племянницей графини Ростовой, то есть ее Наташиной двоюродной сестрой, она мне нравилась больше, она была преданной. Она любила Николая Ростова, ну, до конца, даже когда он женился на другой. А Наташа, она то любила Бориса Друбецкого, то она любила Болконского, то она любила Анатолия Курагина, то она любила их обоих. И мне вот это немножко показалось непонятным, и как, совмещая все это, можно одновременно сказать, что она была положительной героиней. Там это все так описывается, что вот она была молодой, красивой, и она этим наслаждалась, ей хотелось всем этим поделиться. Она жаждала жизни, она только начинала жить, она была еще такой неопытной, ее там переполняли эмоции, но мне все-таки кажется, что когда ты любишь, и ты так говоришь о своей любви к Андрею Болконскому как о великом чувстве, то как-то потом убегать с Курагиным, ну, как минимум, непоследовательно. Вот, и поэтому в конце, когда Андрей Болконский умер, я даже подумала, что это к лучшему, потому что то, что потом в эпилоге стало с Наташей, его бы не обрадовало. И она действительно нашла Пьера, они похожи, они оба чужды обществу, они идут вразрез, и не только светскому, вообще обществу, то есть не то, которое описывается в салоне Анны Павловны Шерер, вообще они как бы... Там в конце Пьер стал толстым, там есть намек на то, что он подастся в декабристы. Наташа перестала следить за собой, и смысл ее жизни заключался в том, чтобы рожать детей и любить Пьера. И не знаю, как по мне, так это не самое лучшее завершение ее пути, который прослеживал нас через все четыре тома романа. Мне казалось, что с ней ее судьба должна сложиться как-то по-другому. А вот в данном случае для меня это совсем неблагополучный конец. И в конце там как бы идея такая, что описывается семейная идиллия, но для меня это какой-то сон разрушенных судьб, потому что взять того же Николая Ростова. Он женился на княжне Марии. И я сомневаюсь, что он был в нее безумно влюблен и великих чувств предложил стать ей своей женой. Он женился на ней, чтобы поправить состояние, которое проиграл и промотал его отец, и чтобы его семья окончательно не обанкротилась. Так что, ну, это правда. Это правда. И не нужно это завуалировать какими-то возвышенными идеалами. Все было на самом деле именно так. И он ей тяготится, это видно, как он ее стесняется, он ее не любит. И он тем самым разрушил еще и ее судьбу, потому что сначала она, княжна Мария, жила со своим отцом, который к ней очень грубо, так радикально относился. Она его терпела, переносила все его эти вот выходки. Там даже есть момент, где, когда он умер, она чувствует даже какую-то радость и облегчение, что он умер. И мы не можем ее за это осуждать, потому что, действительно, она жила с очень сложным человеком. Даже Андрей Болконский не мог со своим отцом прожить дня без ссоры. Жена Андрея Болконского, которая, к сожалению, в родах скончалась, она тоже его боялась и даже боялась выходить из комнаты. И при совместном обеде она боялась поднять на него глаза. В конце концов, княжна Мария выходит замуж за Николая Ростова. И вот, казалось бы, теперь она должна зажить в свое удовольствие, не оглядываясь на отца тирана, воспитывать сына Андрея Болконского, который умер, своего племянника. И, тем не менее, в одной из заключительных сцен Толстой описывает нам, как она стоит перед зеркалом, смотрит на себя, на свое желтое лицо, потому что, между прочим, она была беременна и носила ребенка Николая Ростова, и думает, какая же я отвратительная, как мой муж вообще меня терпит, какое, наверное, несчастье я ему принесла. Вообще-то Николая Ростова никто не заставлял жениться на княжне Марии. А раз уж он сделал такой выбор, то ему придется отвечать за свой такой поступок. И раз приняв такое решение, он не должен еще заставлять чувствовать княжну Марию в этом виноватой, потому что, в конце концов, она его не сама на себе женила. Потом мне не понравилось, как сложилась судьба Сони, потому что для меня она была, ну, одним из положительных персонажей. Она была преданной, она была очень разумной. Даже когда Наташа собиралась убежать с Курагиным, она ее пыталась всячески уберечь от этого шага. Она там даже стояла у двери спальни Наташи, чтобы та ночью не выкралась оттуда и не совершила самую большую ошибку в своей жизни. Она делала все для этой семьи. А в конце Толстой выделяет ей всего лишь роль какой-то домашней кошки, приживалки, которая потеряла всякое чувство собственного достоинства и остается в доме, где ее держат из жалости, где она любит Николая Ростова, который уже женат на другой, и который как бы нарушил все обещания, которые он ей изначально давал, а он обещал ей на ней жениться. Но так как семья была против, потом они почти обанкротились, еще и финансовое положение не располагало, война, и тут такой удобный случай. Старый князь Болконский умер, княжна Марья одна, Андрей Болконский вроде как не возражает, да ему и не до того, он смертельно ранен, и он как бы воспользовался случаем. А Соня осталась ни с чем. И ей пришлось из-за ее, опять же, душевного благородства освободить его от всех обещаний, которые он ей давал. То есть он ее бросил. И в конце она вот сводится к такому ничтожному существу. Мне кажется, это очень неудачно. Я понимаю, что так, наверное, в жизни и бывает, и Толстой не собирался внушать нам никаких иллюзий по этому поводу. Ну, я ожидала чего-то другого. Но что меня больше всего удивило, это то, что Толстой все это поощряет. Он считает, что так и должно быть. Это то, как и нужно. Вот я с ним не согласна. И вот на протяжении всего моего чтения этого романа я ему внутренне противоречила. Я его очень люблю, я его уважаю. И он замечательный поэт, писатель, философ. Он, правда, великий человек, он над собой много работал, он мыслил, размышлял. Но то, как он разделался со своими героями, мне кажется, это неудачно, очень неудачно было.
Спасибо, Вера, вы идеальный читатель, потому что так относиться к героям романа «Война и мир», наверное, не все могут. Вы о них говорите как о живых людях, о людях, которые вам близки или которые, наоборот, вам чужды. Мне кажется, Толстой порадовался бы, если бы услышал ваш монолог о романе «Война и мир». Ну, вообще, здесь, если возвращаться к Дурылину, то Дурылин встречался с Толстым, целый день провел в Ясной Поляне, и Толстой был такой лидер, духовный лидер эпохи. Мнение Толстого было для всех важно, в том числе и для Дурылина. Он приехал в тот день, когда умер Толстой, увидел громадную толпу, выносили тело Толстого, и вот он там побыл и уехал. Вместе с Иваном Ивановичем Горбуновым-Посадовым он работал в издательстве «Посредник», издательство Толстого, которое выпускало книги для народа, такие дешевые маленькие книжки. И однажды он ехал в трамвае и читал верстку с пометами Толстого. И был горд тем, что он первый, единственный пока читает вот это произведение Толстого. Но, значит, получается, что в романе «Война и мир» у вас нет ни одного любимого героя.
Нет, это не так. У меня есть любимый герой, это Андрей Болконский, мне кажется. Нет ни одного, кому бы он не понравился. Я даже всплакнула, когда он умер. Тем не менее, он не идеален. То есть Толстой не возводит его в ранг какого-то неоспоримого примера для подражания. В нем есть тоже свои какие-то недостатки, все мы люди. И он увлекался день наполеонизма и считал, что он пойдет на войну и снискает какую-то славу и, возможно, приблизиться к Наполеону. Он его возвеличивал и даже руководствовался его примером какое-то время. То есть там у него был и такой период. Это, между прочим, не единственный персонаж в русской литературе, который принимал себе за ролл-модел Наполеона. Но в конце концов, когда он оказался на самой войне, на этой людской мясорубке, где Наполеон просто двигает людьми как шахматными фигурами и отправляет их на смерть, не задумываясь даже об этом, какой он напыщенный, как все в нем притворно, в нем нет ничего искреннего. Как он выходит из своей палатки и смотрит на портрет, который ему только что прислали из Франции, на котором изображена его жена и новорожденный сын. Там так описывается, что на его глазах показалась скупая мужская слеза, и он подумал, что вот он мой наследник, которому я отдам свою великую империю. И все это так наиграно и неестественно, что это отталкивает. И когда Андрей Болконский все это осознал, он тут же, проанализировав себя и свое заблуждение, от этого отказался. То есть он еще и мыслящий человек. Это не каждому свойственно переосмысливать свои идеалы и признать, что когда-то ты был неправ. Это не совсем не значит, что ты их предаешь, это просто значит, что ты эволюционируешь и духовно совершенствуешься. Потом в нем был также момент, когда он с пренебрежением и с некоторым даже отвращением, ну, хотя это очень сильное слово, относился к своей жене. Он ей тяготился, он считал ее слишком увлеченной всем вот этим вот светским обществом, светской суетой, то, что она пустая. У нее нет никакого духовного наполнения. Она вся состоит из нарядов, каких-то дамских штучек, всяких модных веяний, которые так же быстро веют, как и уходят. В ней вот как бы нет ничего такого стоящего и ценного. И поэтому, но несмотря на это, когда она умирает, он очень жалеет, и ему тяжело от того, что при жизни он ей пренебрегал. То есть он
чувствует свою вину.
Ну да, в каком-то смысле чувствует свою вину. Именно поэтому он с такой трепетностью относится к своему сыну. Там даже описывается очень милая, трогательная сцена, когда он заболел, его сын, и они с княжной Марьей попеременно дежурили над ним и ругались друг с другом, как бы ему не навредить, накрыть его одеялком или раскрыть, жарко ему или холодно. И это еще доказывает, что Болконский очень заботливый отец. Мне очень было приятно читать эту сцену. Я очень прониклась этим персонажем. Он один из моих любимых, и поэтому, когда я узнала, что он влюбился в такую, как Наташа, ну, и они изначально не были предназначены друг для друга. Наташа такая легкая, поверхностная, на мой взгляд, хотя она не лишена положительных черт, когда она отдала подводы раненым, когда все уезжали из Москвы, и вместо того, чтобы спасать свои имущества, она, получается, разрешила этим людям спасать свои жизни. Но, с другой стороны, то есть она, на мой взгляд, не способна очень долго испытывать какие-то серьезные чувства. То есть она любила Болконского, мы не можем сказать, что она притворялась или придумала это себе, она действительно его любила, но как-то по-своему. И вот мне вот это лично было непонятно. Потом, когда Болконский умер, нельзя сказать, что она мало горевала, она долго ходила в трауре, но, например, мне кажется, что после того, как все это описывается в романе как самое великое из всего, что произошло в ее жизни, как основное событие ее вообще существования, она достаточно быстро оправилась и еще смогла выйти замуж за лучшего друга Андрея Болконского и, тем не менее, его полную противоположность. Ладно бы она нашла утешение в ком-то похожем. Так нет, она выбрала Пьера, который, ну, абсолютно ничем с Болконским даже не схож, близко нет. И, ну, вот, например, я, конечно, себе льщу, но если бы я была на ее месте, и я бы лишилась такого возлюбленного, каким был Болконский, я бы не смогла потом вообще ни на кого смотреть. А она, нет, она продолжала жить, даже родила детей и была счастлива. Ну, это здорово, с одной стороны, она себя не похоронила, но она, правда, переступила через свое горе, продолжила жить. Толстой это объясняет тем, что как все в природе восстанавливается, и там за зимой наступает весна, вот это вот круговорот, так и в Наташе это все произошло, но мне представляется, что это невозможно.
Я бы хотел с вами поспорить, потому что все-таки Наташа Ростова, ну, более сложная, как мне кажется, описана Толстым. И там есть несколько таких ключевых сцен, которые, может быть, вы прошли мимо, может быть, не сделали на них акцент. Но когда Болконский сделал предложение Наташе Ростовой, то Николай Ростов все никак не мог понять, как это может быть. Он все время думал о том, что что-то ненормальное в этом есть, что-то в этом есть неестественное. И, кроме того, когда Андрей Болконский не простил Наташу Ростову после этой измены с Анатолием Курагиным, то ее понял и простил Пьер. И вот это понимание Наташи Ростовой потом сложилось уже, собственно говоря, к финалу само замужество. И кроме того, есть идея Толстого, что женщина должна быть матерью. Там прямо слово такое звучит у Наташи Ростовой – самка. Ее интересовало главное, какое там пятно на пеленке оставил ее ребенок, ничего другого ее не интересовало. И для Толстого это тоже нормально.
Ну, Толстой был человеком своего времени, сейчас, конечно, все это изменилось, и в современную эпоху феминизма, хотя бы я и не являюсь ярым последователем этого течения, для меня это странно. Мне кажется, что роль женщины не должна только сводиться где-то к рождению, это не совсем верно.
Ну, а вот насчет Достоевского я хотел бы у вас узнать. Всегда люди делятся на тех, кто больше любит Толстого и кто больше любит Достоевского. Вот я больше люблю Достоевского, мне назидание Толстого не всегда близко. Вот, хотя я признаю и гениальность его как писателя. И роман «Война и мир» считается самым лучшим произведением мировой литературы, самым сильным романом, романом эпопеей. Но вот те, кто не любит Достоевского и любит Толстого, они обычно воспринимают Достоевского как такого очень темного, нервного, жестокого писателя, жестокий талант, как сказал михайловский критик. Но мне представляется, вот когда я читаю Достоевского, там много и смешного, много иронии, много сарказма, много юмора даже. И когда я читал «Преступление и наказание», я даже уже в 9 классе, когда читал, я смеялся. Вот как вы воспринимаете Достоевского, как такого темного писателя, или, может быть, как-то иначе?
Мне кажется, сложно сказать, что он какого-то определенного цвета. Мне кажется, тут оттенок. Он такой сероватый или даже полосатый. Он и не черный, и не светлый. Он и не жизнеутверждающий, и, тем не менее, там в его произведениях не царит отчаяние, безысходность и, ну, по крайней мере, не всегда и не везде. Мне, вот когда я читала у Достоевского «Преступление и наказание» и его «Бедные люди» и рассказы «Скверный анекдот», «Смешной человек», «Кроткая», и мне не показалось, что там так уж все безысходно, потому что конец все равно светил. В любом случае, взять то же преступление и наказание. В конце же Раскольников на просторах Сибири, на Енисейских берегах обретает смирение, он отказывается от своей теории, он как бы перебарывает себя, свою гордыню, и Соня ему в этом помогает. Я не могу сказать, что это отрицательный конец, в котором судьбы героев разрушены, и наша душа вместе с ними. Я не могу сказать, что он определенно мрачный. Мне так не показалось.
Ну, а вот когда вы занимались литературой, я думаю, радиослушатели поняли, как эмоционально вы к ней относитесь, и вообще вы человек чрезвычайно эмоциональный, что очень так трогает и создает такой симпатичный ваш образ. Но ведь литература – это еще как бы такой анализ, аналитика. Занятия литературой и вообще анализом текста вам как-то помогли что-то дали для вашей жизни, может быть, для будущей профессии?
Конечно, они мне помогли. И вообще я не занимаюсь чем-то, что не приносит пользу. Вот, я именно специально записалась тогда еще в 8 классе на ваши занятия, которые вы организовывали. Хотя нас там ходило сначала 5 человек, потом их становилось все меньше и меньше, потом они стали индивидуальными. И это было не только из-за того, что я люблю литературу, а из-за того, что они, ну, правда, приносили мне пользу. И, ну, частично академическую, частично нравственную, если так можно сказать. И теперь я читаю книги не только, следя за сюжетом, запоминая там названия героев, а я вижу какие-то скрытые послания, которые нам автор оставлял, которые, ну, среднестатистический читатель, может быть, не замечает, может быть, не всегда может расшифровать. Очень существует большое количество отсылок в произведениях там, к историческим каким-то реалиям, к другим произведениям, к каким-нибудь течениям, которые в то время были. И их очень много. И зная все их, находя их, мы ощущаем смысл произведения более полно. Мы его постигаем, ну, если не до конца, то почти до конца. Потому что сюжет — это не все произведение, это только его костяк. А то, что на него накладывается, это именно то, что автор имел в виду. И не всегда он это говорит прямо или под текстом. Он это говорит с помощью фамилий, например, героев, или каких названий мест, где все происходит, или описаний города, или каких-нибудь вставок, как, например, повесть о капитане Копейкине в «Мертвых душах». Это все имеет смысл. Это не для развлечения, а для того, чтобы мы поняли ту идею, которую до нас писатель хотел донести. Этому меня научил анализ.
Насколько я знаю, вы хотите выбрать профессию юриста. Вообще для меня это немножко странный выбор, особенно по отношению к вам. Почему юрист? Вы хотите изменить в лучшую сторону наше законодательство? Или вы верите, что в нашей стране действительно восторжествует закон? Вам хотелось бы воздействовать как бы на то, что происходит в нашей жизни, изменять ее? С юридической точки зрения, с точки зрения закона. Или вот чем объясняется?
Ну, вообще, не только вам мой выбор кажется странным. Все удивились, когда я так решила. Я совсем недавно изменила свое направление, которое я изначально выбрала. Вот, оно было немножко другим, в похожей области, но другим. И это не совсем юриспруденция в классическом смысле, в котором мы это понимаем, то есть уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство, это немножко не то. Мое направление называется юридическое обслуживание международной коммерческой деятельности. То есть я не буду иметь отношение напрямую к людям, я не буду решать их судьбы. Это слишком большая для меня ответственность. Я буду иметь дело с международной торговлей, с какими-то соглашениями, с корпорациями, с компаниями, с их представителями, с торговыми марками. Я больше к экономической сфере буду близлежать. А вот юридический факультет в классическом смысле для меня слишком большая ответственность, потому что еще весной этого года я прочитала произведение Толстого «Воскресенье», где все и завязывается вокруг этой темы, вокруг темы судов, юристов, адвокатов, присяжных. Там сама завязка произведения происходит в зале суда. Напомню сюжет, там молодая девушка Катерина Маслова служила в дворянской семье, и когда на летние каникулы туда приехал племянник Дмитрий Нехлюдов, опять же, аллюзия на детство, отрочество, юность, где одного из друзей Николеньки звали Дмитрий Нехлюдов. Вот, это также заставило меня приятно поностальгировать о когда-то прочитанной мною трилогии, то, что это все как-то взаимосвязано. И Дмитрий Нехлюдов приезжает в поместье к своим старым тетушкам и встречает там Катерину Маслову. И между молодыми людьми завязывается симпатия, но кончается она не очень хорошо. И Дмитрий Нехлюдов уезжает в Петербург, оставив Катерине 100 рублей. Потом у Катерины Масловой рождается ребенок, ее выгоняют из дома, так как больше она там работать не может. Потом ребенок умирает, ей приходится идти, как говорится, в люди. Сначала она пыталась устроиться на более достойную профессию в плане экономки, гувернантки. Но так как вот я уже упомянула, что она была очень хорошенькой, и в то же время она была из низшего сословия, ее работодатели относились к ней без должного уважения. То есть они считали, что имеют право посягнуть на что-то, на ее тело, например. И в итоге все это побудило ее оставить свои предыдущие места работы, так как на каждом из них неизменно повторялось все то же самое, и податься на панель, потому что раз уж ее так воспринимают, наверное, в этом-то она сможет себя реализовать. Наверное, так она рассуждала, потому что больше ей ничего не оставалось делать. Она либо жить в совершенной нищете, либо уйти на панель. И в этом смысле ее образ очень напомнил мне Сонечку Мармеладову. Хотя он и не такой чистый и безгрешный, все-таки в Екатерину Маслову закрались некоторые пороки ее профессии. Вот, она не так это все разделяла, как это удавалось Сонечке Мармеладовой, быть такой духовно чистой и в то же время вести такой образ жизни. И на одном из своих выездов ее клиент умер. По вердикту врачей, он был отравлен. И всю вину свалили на нее, потому что в этот момент она была с ним рядом. А на самом деле это все гостиничный персонал, так как дело происходило в гостинице. Я опущу все неприятные подробности. Он ее подставил. То есть он подумал, что там был, по-моему, какой-то коридорный и его пособница. Вот. Они подумали, что подумают не на нас, а вот на проститутку, так как кто вообще ей поверит? Она же чем занимается? И все решили свалить на нее. И в зале суда, когда она отвечала на вопросы судьи и прокурора и адвоката своего защитника, она встречается взглядами с Дмитрием Нехлюдовым, который, по иронии судьбы, оказался где? На стороне присяжных. Он был одним из присяжных заседателей. И он, встретив Катерину Маслову, в нем начинают...
Духовный перелом.
Ну, да, духовный перелом, на самом деле, наступил чуть попозже, когда он непосредственно с этой Катериной Масловой уже в тюрьме переговорил лично. Вот, и эта встреча всколыхнула в нем все воспоминания, а вместе с ними и его совесть, которая задремала на время.
Так этот роман вас заставил выбрать профессию юриста?
Нет, как раз этот роман заставил меня задуматься, так ли я хочу быть юристом на самом деле. Именно поэтому я решила стать юристом в торговле, которая будет обслуживать торговлю. Потому что там как раз ключевой момент, который меня зацепил, потому что на самом деле роман имеет религиозную подоплеку, нравственное перерождение, воскресение души человеческой, в частности, души Нехлюдова, которая пробудилась ото сна и решила искупить все свои предыдущие грехи путем спасения Катерины Масловой от каторги. Вот, действительно, ему это удалось. Вместе с Катериной Масловой он решил спасти и своих крестьян. Он приехал в свои поместья, начал там какие-то делать преобразования, столкнулся с косностью непонимания крестьянства, которое просто уже в своем рабстве привыкло, что с ним соответствующие обращаются. И все это в нем очень многое поменяло, и его душа воскресла.
Вам понравился этот роман?
Да, мне очень понравился этот роман. И сцена, которая мне запомнилась больше всего, это сцена судебного заседания, где там описывается душное помещение, скучающие присяжные, кто-то там даже уснул. Товарищ прокурора, который говорил только, чтобы покрасоваться и чтобы хоть что-то говорить, который пестрил высокопарными фразами, а по сути дела ничего и не говорил. И как там висел над всем этим портрет императора со скучающим лицом, на который села муха, и как Катерина Маслова пыталась что-то сказать в свое оправдание, ее никто не слушал. Суд был уже против нее...
Уже был приговор, готов.
Да, то есть уже был приговор, уже никому не хотелось что-то там разбирать. У всех были свои какие-то дела, кого-то там дома жена ждет, у кого-то вечером опера. Всем не до Катерины Масловой, ее каторги и того, что решается ее жизнь в этом самом помещении. Это настолько меня оттолкнуло, я подумала, что а так ли все изменилось с 20-го, каком это, 20 веке происходит, в начале 20-го, так ли все изменилось? И не столкнусь ли я с той же системой, которую я, как всего лишь винтик, не смогу сломать. И мне придется со всем этим постепенно смириться или сменить профессию. А тогда смысл идти на эту профессию, если в конце концов придется ее сменить, потому что смириться с ней, наверное, у меня духу не хватит.
Спасибо, Вера. Если вернуться к Дурылину, Вы читали рассказ «Четвертый Волхов», мы его обсуждали, анализировали. И вы были участником этой научной конференции по Дурылину. Это такая вещь довольно взрослая, может быть, даже скучная. Вообще некоторые считают, что на конференции в основном люди спят. Обязательно кто-то там засыпает, а иногда даже засыпает докладчик. Вот. Но я надеюсь, что у нас была конференция все-таки более живая. Вы, наверное, это подтвердите. Но просто какие у вас впечатления об этой конференции, может быть, о творчестве Дурылина, которого вот мы открыли недавно, и он вошел в культуру, он нашел свою нишу, как мне кажется, сейчас его уже знают. Вот какие у вас впечатления от этого имени Дурылина, от конференции?
Ну, на этой конференции мне было очень интересно, хотя на самом деле до встречи с вами я не представляла, что такой писатель вообще существует. Да и вряд ли, я думаю, кто-то из моих знакомых его знает. Но вот я знаю, теперь знаю. И мне конференция очень понравилась, я ее даже снимала на видеокамеру. Но так как там были очень, не то что высокопоставленные, а очень продвинутые в этой теме люди, вот, они все излагали свое мнение, и там даже были доклады, которые были, ну, не совсем связаны непосредственно с Дурылиным. Например, мне очень понравился доклад про ошибки в «Герое нашего времени» Лермонтова.
Антон Андреевич Аникин, кандидат филологических наук, делал этот доклад. Чтобы понимали радиослушатели, Дурылин был первым комментатором романа «Герой нашего времени». В 40-м году вышла эта книга, и до сих пор она, в общем-то, актуальна. Потом были вторые комментарии Мануйлова. Во многом они повторяли комментарии Дурылина.
Вот, и вообще все содержание конференции не сводилось сугубо только к личности Дурылина и к его творчеству, а оно затрагивало разные аспекты. И это мне было тоже интересно, потому что я же, в отличие от остальных участников конференции, не так глубоко им занималась. Так что, ну, что-то мне было интересно узнать. Там даже были две женщины, которые непосредственно жили в его доме, устраивали в нем музей, ухаживали за его родственницей.
Виктория Николаевна Торопова была другом жены Дурылина, и она как бы главный специалист по Дурылину. Она выпустила в малой серии ЖЗЛ книгу о Дурылине. Вот как раз она там тоже выступала. И действительно, был один человек, который даже знал Дурылина лично, Георгий Борисович Ефимов. Он приезжал, ну, примерно в вашем возрасте в дом Дурылина, когда он думал, что ему выбирать физику или историю. Он любил историю, но хорошо знал физику. И Дурылин ему посоветовал все-таки обратиться к физике, потому что это более надежно. История слишком идеологическая наука, и в 1954 году Дурылин умер, еще свирепствовал сталинизм, и Дурылин понимал все опасности профессии историка.
Вот жаль, что я не имею возможности тоже съездить к Дурылину, потому что у меня похожая дилемма. Я тоже очень люблю историю, и в то же время я люблю языки и социальные науки. Я люблю математику, экономику, право, ну, обществознание все это включает. И, ну да, наверное, я, правда, без помощи Дурылина, я сама сделала выбор, но историю я все равно очень люблю, историю и литературу.
Ну вот сейчас совсем недавно прошел в Ярославле форум старшеклассников по профориентации, и в нем участвовал даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в открытом уроке. И вот на этом форуме стоял такой вопрос: кто изменит школу? Там было три варианта: учитель, родители, школьники. И четвертый вариант дал Владимир Владимирович Путин. Он ответил: жизнь. А вот как вам кажется, что изменит школу? И вообще, нужно ли ее менять? Или вас устраивает вот это образование, которое в школе дают? Что бы вам хотелось поменять, если вдруг вы считаете, что менять нужно? Вот что вы по этому поводу думаете?
Нужно, конечно, нужно менять. Но, может быть, не все и не сразу, но что-то, какие-то отжившие элементы заменить нужно определенно. Ну, вот я вот уже 11 лет, 11-й год пошел, как я кручусь во всей этой школьной атмосфере. Вот я, так сказать, инсайдер. Как нельзя лучше во всем этом разбираюсь. Все-таки 11 лет прошли для меня не зря. И я могу вот с точностью перечислить некоторые недостатки. Во-первых, очень мало времени дается на изучение предмета. За 45 минут учитель успевает только сказать вступительное слово, проверить домашнее задание, отчитать кого-то и дать домашнее задание. пройти предмет не успевает в это время никто. Ни сам учитель, ни мы. В параграфах все изложено очень сухо, кратко. И ладно, сухо, очень кратко. Просто что-то вообще опускается, а это бывают очень важные детали. Все в каких-то тезисных формулировках, без аргументации, без подтверждения, без каких-нибудь спорных позиций. То есть дается только одна точка зрения, которой все должны придерживаться. Особенно это ярко прослеживается в гуманитарных науках. Они преподаются просто ужасно. То есть если, допустим, математику, физику за 45 минут мы что-то успеваем, хотя и там нам не хватает времени, то с гуманитарными предметами просто беда. Например, история. Дело в том, что вот мой плачевный опыт в 9 классе, когда все проходят 20 век, мы за год успели пройти только до 30-х годов. Это учитывая то, что мы начинали с Николая II, с русско-японской войны, только до 30-х. То есть, а после 9 класса многие люди уходят в колледжи. И они, вот те, которые из нашей школы туда ушли, понятия, видимо, до сих пор не имеют о том, что было в 90-х годах, Великую Отечественную войну, что была оттепель. Все Сталином не закончилось, потом все стало лучше. Ну, не сразу, но стало. Они вот остановились как бы только на этом. И люди, ну, есть те, кто получает информацию только в школе, и для них это огромный минус, гигантский минус. Как мы проходим, в частности, литературу? Нам даются какие-то очень абстрактные, общие утверждения, фразы, которые мы записываем, неизвестно для чего, потому что они не носят никакой информации, ни даты жизни писателя, что стоило бы действительно записать, ни название там произведения, ни его имя, отчество, ни место, где он родился, там усадьба, чтобы запомнить. Просто какие-то вступительные вводные фразы, которые мы записываем, тратим на это время. Ничья позиция не принимается, если она отлична от традиционной. То есть, вот, допустим, мой одноклассник как-то высказал мнение, что в романе «Мастер и Маргарита» мастер очень похож на Булгакова, то есть Булгаков сделал похожим мастера на себя, и то, что там как бы в конце счастливый конец, но он его не видит как счастливым, потому что, когда Леви Матвей спрашивает, что сделать с мастером, в рай или в ад, ему отвечают «просто покой, он заслуживает покой». И мастер отправляется в небытие, в вечность, наедине со своим романом. Но разве...
Я на минутку вас прерву, там все-таки есть еще и такой финал реальный, когда в своей квартире умирает Маргарита Николаевна, а в сумасшедшем доме умирает мастер. То есть реально они оба умерли.
И он высказал предположение, что вот в этом вот идеальном конце, который дается в параллель с реальным, он как бы считается лучшим. Но он на самом деле не лучшим, потому что неужели это судьба писателя остаться наедине со своим романом? Ведь он же постоянно совершенствуется, постоянно изменяется. И вот как Толстой, его начальное творчество совсем не похоже на то, что он писал в конце. Он во многом даже себе противоречил. Остаться наедине со своим романом, который и свел мастера с ума, он же оказался в сумасшедшем доме именно из-за этого. Это совсем не покой, это не то, чего... Не то, что принесет ему умиротворение. И наша учительница сказала, что он либо не читал этот роман, либо пытается изобрести велосипед, и вообще его логика неуместна. Хотя мне показалось, эта мысль интересная, ведь действительно остаться наедине со своим романом, вот, то есть значит застыть во времени. А писатель, он постоянно меняется, вот на мой взгляд.
Я с вами согласен. Мне нравится, что вы очень так эмоционально и жизненно относитесь к любому художественному тексту. Мне-то все-таки кажется, что самое главное в литературе – это смысл. То есть образы, герои, даже сюжеты, они созданы для определенного смысла. Все-таки вы вот по-настоящему идеальный читатель, потому что так переживать, так сопереживать героям не каждый может.
О других недостатках. Есть такой момент, как домашнее задание. И по гуманитарным предметам, потому что я специализируюсь на гуманитарных предметах, оно либо вообще не дается, то есть это прочитать параграф, который никто не читает или не видит смысла это делать, потому что там ничего не дается. Либо дается такое домашнее задание, как подготовить сообщение. Как это делается? Ребенок выходит к доске с телефоном, считывает с каких-нибудь затасканных сайтов и получает свою пятерку. А вообще, мне кажется, что домашнее задание по гуманитарным предметам должно сводиться к списку рекомендуемой литературы, которую нужно прочитать и на ее какому-то сроку, там, дедлайн установить. Вот я бы так сделала, для меня было бы это идеальной системой. По-моему, она даже где-то существует в мире, но не в нашей стране. И потом написать какую-то рецензию или эссе, высказать свое мнение по прочитанному. Вот, конечно, нужно спрашивать какие-то, вот, например, по истории теоретические положения, там, что зачем, программные документы партий, года войны, этапы войны. Но есть же еще и другая составляющая, как, например, историческая мысль, ее генезис, эволюция, как она менялась, что нам ближе, почему, что нам, наоборот, не близко, что устарело, а что, наоборот, имеет будущее. Вот, мне кажется, это было бы правильней. Другой момент – это уроки по иностранным языкам. Вот у меня, например, английский язык. Первый, а второй язык немецкий. И его я учу с 5 класса, немецкий язык. И я бы очень хотела его выучить, и я бы с удовольствием его учила. Билингвы они существуют, иметь два языка всегда очень выигрышно. Не только когда ты устраиваешься на работу, возьмем в ближайшую перспективу, когда ты сдаешь экзамены. Английский очень распространен, студенты с немецким языком редки и, естественно, более востребованы. То есть шанс поступить даже с более низким баллом по немецкому выше, чем с почти идеальным баллом по английскому. Но в нашей школе так сложилось, что если это второй язык, считается, что это как бы лишнее время, чтобы посвятить его первому языку. По крайней мере, в нашей школе это так. Вот. И на немецком, вот, например, в этом году мы занимаемся английским. Так было практически всегда, даже когда мы не готовились к экзаменам. Мне кажется, это не совсем правильно. Если уже вводить второй язык в школе, то так, чтобы дети разговаривали, ну, если не лучше на нем, чем на первом, то, ну, как минимум так же, потому что тогда смысл в нем. Просто просидеть эти часы и усвоить какие-то базовые слова, в этом нет смысла. Другой момент – это, ну, я уже упомянула про отсутствие свободы мысли, но это не новость. И мне кажется, что школу изменят не родители, не ученики и не преподаватели, потому что люди всегда, ну, одни и те же.
А жизнь изменит?
И, ну, я бы даже сказала не жизнь, а время. И школу изменит время. Когда время настолько уйдет вперед, и общество настолько уйдет вперед, и школа будет такой устаревшей, что уже больше нельзя будет закрывать на это глаза, ей придется поменяться, придется сломать вот эту свою косность, однобокость и подстроиться. Вот во многих, допустим, европейских странах нельзя, конечно, ориентироваться на них как на идеал. Это уже сделано. Вот, например, в Финляндии такая система, вот, например, с эссе и с литературой, которую я описывала. В Сингапуре считается, хотя это азиатская страна, одна из самых лучших систем образования в мире. Там не требуется, там нет стандартизированных тестов, которые сводят все твои знания каким-то обрывкам, которые идентичны вопросам на этот тест. Они более полны. Там люди либо говорят, устно отвечают на вопросы, либо прописывают их. И это как бы и запоминается лучше, и ты как бы проверяющему сразу становится понятно, что человек знает предмет, он в него углубился, он его изучил. А когда мы пишем тесты, я вот, например, некоторые вопросы просто исходя из логичности решаю. И совсем не имею ни малейшего понятия, например, о том, что спрашивается. Я просто думаю, что более вероятно, что логичнее, или пользуюсь методом взаимоисключения. И экзамен, который определяет всю нашу следующую жизнь, нашу даже в некотором смысле профпригодность, потому что вузы, они же как бы готовят будущих работников, эта система как бы их очень сильно подставляет, потому что она дает им ложное впечатление о тех, кто к ним поступает, а те, кто, возможно, некорректно просто прочитал вопрос, потому что они очень часто бывают так сформулированы. Ну, провалит экзамен. И человек, который действительно заинтересован в предмете, хочет посвятить себя этому, не сдаст. А тот, кто угадал, сдаст и потом будет работать. И это вот если конкретно говорить. А если вот еще один главный недостаток упомянуть, так это то, что очень много в классе человек. И задача учителя — научить каждого. Но это же невозможно, особенно учитывая то ограниченное время, которое нам дается. И получается, некоторые, особенно стеснительные ребята, или ребята, которые, ну, просто не любят выделяться, но которым есть что рассказать, остаются в тени. И их считают либо незнающими, потому что двоечники обычно тоже молчат. Вот, а двоечник очень легко перепутать с тихоней, который дома только и делает, что, например, учит этот предмет. Либо просто как бы не замечают его, и получается его талант, его какие-то способности в той или иной мере пропадают, если он сам их не реализует. Не у всех это получается. Есть еще такой момент, как уравниловка или уравнительная система. То есть ребята, которые сильно выделяются, и ребята, которые отстают, сводятся к какому-то общему знаменателю. И это вредит как одним, так и другим, потому что ребята, которые, вот, допустим, у меня так с группой по английскому языку, я очень много сама им занимаюсь, и я хожу на курсы, и мой уровень, он выше, и мой учитель, вместо того, чтобы давать мне какие-то дополнительные задания или как-то побольше спрашивать меня, пытается вытянуть тех, кому это совершенно не нужно, которые за 11 лет не удосужился это выучить. И пытаться что-то наверстать в этом смысле, в этом случае бессмысленно. Получается, учитель пытается вытянуть его на какую-то оценку за мой счет. То есть вместо того, чтобы продвигать меня, ну я, к примеру, говорю, не только я, это может быть любой другой человек. Вот, он пытается вытянуть его. Но так как это не даст результата, это бесполезно. Я, получается, остаюсь за кадром.
Спасибо, Вера. Может быть, вообще стоит отменить походы в школу и оставить учеников перед компьютером, чтобы они учились самостоятельно? Может быть, это даст какой-то результат, как вам кажется?
Ну, вот мне кажется, что сейчас онлайн-обучение очень популярная тема, и мне оно тоже очень нравится. Я вот сейчас при подготовке к экзамену очень активно пользуюсь всякими вебинарами, онлайн-курсами. Бывают платные, бывают бесплатные. Это очень удобно, высылается домашнее задание, можно заниматься с преподавателем по скайпу. Но эта система основывается только на одной вещи – на самоконтроле. Если вы в состоянии заставить себя сесть за компьютер, включить его и начать заниматься безотрывно час или два одним и тем же предметом, а потом сделать домашнее задание, выслать его преподавателю, такая система, как онлайн-обучение, как нельзя лучше вам подходит. А если вы такой человек ленивый, или не то что ленивый, а которому нужен толчок к действию, то это будет для вас только лишним предлогом, чтобы отложить на 5 минут, на 10 минут ваше обучение, а потом на недельку, на 2 недельки. Потому что это же не строго привязано к какому-то времени, это можно сделать в любой момент. И это очень может быть во вред использовано. А в школе тебя так или иначе заставляют. То есть школа хороша для тех, кто не хочет учиться, потому что она заставляет, она дает какой-то средний базисный уровень. А для тех детей, особенно которые в средних классах уже начинают выбиваться или в старших классах, вот, например, в моем классе есть несколько таких, вот, их действительно жалко, потому что школа для них это только трата времени. Они вынуждены сидеть на уроках, пытаться как-то участвовать, но так как им не дают, так как нужно вытянуть более слабых учеников, они проводят время впустую, на мой взгляд.
Спасибо, Вера. Мне кажется, чиновникам из Министерства образования нужно послушать Веру и подумать над всеми этими вопросами. Я бы еще добавил сюда вопрос, связанный с ЕГЭ, который критикуют все преподаватели действующей литературы и русского языка. Но ЕГЭ по литературе – это, конечно, удивительное такое образование, когда нужно выбрать там из трех ответов нужный. Можно действовать методом тыка, вообще говоря, и достаточно прочитать краткое содержание произведения, которое ходит по интернету. Раньше писали сочинения, там 100 золотых сочинений были такие книги. А сейчас вот тоже другой вариант. Ну, правда, там есть часть С, где нужно тоже писать сочинение, но это сочинение тоже нужно писать по определенному шаблону. И, скажем, все зависит от того, какой преподаватель тебя проверяет. Если он преподаватель старого закала, то тогда, если ты с чем-то не согласишься и свое мнение дашь какое-то иное, то тебе снизят оценку, и ты не наберешь нужное количество баллов в этом ЕГЭ. Вот. Кроме того, ЕГЭ по русскому языку тоже, как мне кажется, довольно большой идиотизм. Русский язык не аналитический, а синтетический. Если для английского языка аналитического там система тестов еще подходит, то для синтетического русского языка, который строится в основном на исключениях, а не на правилах, это абсолютно не подходит. Несчастные создатели этих тестов мучаются, чтобы как бы не попасть в просак, и все равно попадают в этот просак. Ну, им можно только посочувствовать.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.